Мы благодарны Тебе, Иисус, за Твой труд над каждым из нас лично. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что Ты сделал для каждого из нас лично в Своем Сыне Иисусе. Мы благодарим Тебя. Мы благословляем Тебя. Мы воздаем Тебе хвалу и благодарение. И просим Тебя, Отец, прости каждому из нас лично, как своим детям, если мы хоть в чем-то были невнимательны к просьбам и наставлениям Духа Господня в нас. Мы каемся, если мы хоть в чем-то угошали Его, ставили сопротивление и препятствия. Мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя, Отец, Бог наш, помоги каждому из нас лично. Дай направление и мыслям, и словам, и помоги каждому из нас лично правильно понять и принять все то, чему Ты хочешь научить нас сегодня. Во имя Иисуса. И мы просим Тебя, помажь ум каждого слушающего этот урок духом Твоей премудрости и откровения, к познанию Твоих путей, к познанию Твоей воли и к познанию духовного закона сеяния и жатвы во имя Иисуса. И мы принимаем помазание на свой ум и благодарим Тебя за то, что прямо сейчас Дух премудрости и откровения помазал ум каждого слушающего, сделал их способными понимать и принимать несравненно больше того, о чем они просят, и того, о чем они помышляют. Мы соглашаемся, что Духом премудрости прямо сейчас сокрушается всякое бремя, всякое ярмо мудрости земной, душевной, бесовской. Да будут они научены Господом во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Я прошу Тебя, Господь, помажь меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы все то, что Ты хочешь донести в этом уроке, было представлено во всей полноте и без всякого недостатка. Я принимаю помазание для этого урока и благодарю Тебя за действие Твоего Духа и силы. Спасибо Тебе за Дух Господень. Мы благодарны Тебе, Иисус. Мы любим Тебя, Иисус, всем сердцем, всей душой, всеми силами нашими и благодарны Тебе за то, что Ты будешь направлять и вести нас в этом уроке Духом Твоим. И я беру власть над всяким бесом раздражающим и отвлекающим. Я беру власть над всяким бесом затмевающим умы слушающих и приказываю оставить умы слушающих во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословляем Тебя, Господь, и мы ожидаем, что силой Твоего Святого Духа душевно слепые прямо сейчас да получают прозрение, измученные прямо сейчас да отпускаются на свободу. Мы принимаем и благодарим Тебя за это во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы верим, что мы не останемся прежними. Там, где Дух Господень, там свобода. Мы принимаем это. И, Отец, я благословляю каждого слушающего этот урок, и я призываю на их умы защиту крови Иисуса во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то, что никто из них не останется прежним во имя Иисуса. Аминь. Итак, напоминаю вам еще раз, что сегодня у нас с вами 12-й урок, и мы продолжаем рассматривать тему, связанную с духовным законом сеяния и жатвы. По методике нашего изучения сегодня у нас третья часть темы – это почвы. Тема, связанная с изучением почв. Хорошо, 12-й урок. Мы продолжаем рассматривать виды почв. Но прежде всего я хочу рассмотреть наше базовое местописание. В целом, на чем и основана эта тема, и она является причиной возникновения настоящего курса. Причина основная – потому что у верующих сформировалось своеобразное отношение к духовному закону сеяния и жатвы. То есть, в целом, его рассматривают только в тех случаях, когда происходит либо сбор пожертвований, либо человека уже приперли нужды так, что, обратившись к кому-то за помощью, вдруг начинает подниматься вопрос важности закона сеяния и жатвы. До этого же, как такового какого-то фокуса или отношения к закону сеяния и жатвы, никогда у верующих не формируется. Чтобы убрать эти крайности, убрать эти невежества, недоразумения, в целом является местописание, оно как причина, оно как мотивирует нас обратить все-таки на него внимание. Я прочитаю из книги «Бытие», 8 глава, с 20 по 21 стих. Это события, которые фактически произошли первые после Ноева потопа. «И устроил Ной жертвенник Господу, и взял и всякого скота чистого, и всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенники. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем: не буду больше проклинать землю за человека. То есть довольно-таки убедительные ясные слова. Что касается Бога, проклинать землю не буду. Причина, потому что помышление сердца человека зло от юности его. То есть то, чем он наполнен, оно будет направлять его мысли и помыслы всегда в одном направлении. И вот что еще Бог сказал: и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Другими словами, Бог говорит: теперь все происходящее на земле будет связано и зависеть от живущего на ней человека. И вот как дальше это говорится: впредь или с этой минуты во все дни земли сеяние жатвы, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. И чтобы было более понятно, мы это прочитаем из послания к Галатам, 6 глава, 7 стих, потому что апостол Павел, я верю, что он получил откровение в этом вопросе и раскрывает сказанное Богом уже в свете Нового Завета. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. То есть в целом то, о чем мы прочитали, является одной из причин, потому что Бог обозначил, что закон сеяния и жатвы на сегодняшний день является основным из механизмов формирования событий. Ваша жизнь наполнена событиями. Она всегда наполнена событиями. События сами по себе не происходят. У каждого события всегда есть 5 составляющих. Первое – это семя. Второе – это сеятель. Третье – это время посева семени. Четвертое – это время всхода семени. И пятое – это время жатва семени. Вы не можете избежать событий. Но если вы не знаете, от чего они зависят, то вы не знаете, как их формировать. Мы на этой земле не для того, чтобы адаптироваться, приспосабливаться под какие-то события. Мы для того, чтобы их формировать. На нас возложена ответственность, как на детей Божьих, формировать. В целом слово «формировать» я могу заменить другими словами. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею и владычествуйте. То есть фактически Бог дал нам определенные полномочия наполнять эту землю событиями в соответствии с волей Божьей. Но если вы не знаете, как формируются события, если вы не знаете, во власти каких духовных законов находятся процессы формирования событий в естественном физическом мире, то в целом, конечно, вы будете идти по течению влияния обстоятельств. И наверняка вы слышали такие выражения: ну так, брат Олег, сложились обстоятельства. Я хотел быть, но так сложились обстоятельства, что в принципе пока не получается. Нет, поймите, вопрос не в обстоятельствах. Вопрос в том, что стремитесь к тому, чтобы обстоятельства не были вашим господином. Вашим господином. У каждого обстоятельства кто-то есть, за ним кто-то стоит. И этот кто-то в целом может во многом оказывать на вас влияние и контроль. Бог же сказал, что Он дает вам власть. И эта власть выражается в семени, потому что кто имеет власть над семенем Божьим, тот и господин. Тот и господин. А Иисус сказал перед тем, как уходить к Отцу, говорит: Отец, я передал им Твое Слово. А в Слове передал власть, в Слове передал силу, в Слове передал могущество. Иисус передал семя, семя Божие. Хорошо, я напомнил просто некоторые основные моменты, потому что закон сеяния и жатвы – это очень актуальный закон. И что мне нравится, что изучение любых законов, духовных особенно, оно несложно. Гораздо сложнее изучать то, что связано с тем, что придумают люди. Почему сложнее? Потому что люди придумали сегодня так, послезавтра так, послезавтра еще как-то придумали. То есть люди постоянно что-то придумывают, а по мере того, как они возрастают, они это меняют. Бог неизменный в своем слове, неизменный в своей воле, неизменный в своих намерениях, неизменный, неизменный, неизменный Бог. Он скала, он неизменный камень, он краеугольный камень, и если вы строите на этом основании, то вы никогда не поколеблетесь, потому что все, что связано с Богом, неизменно и постоянно в своем основании. Это то, что вам важно помнить. Поэтому всякий раз, изучая законы, особенно духовные, вы изучаете то, что неизменно и постоянно. И один раз выучив элементы, порядок их соединения, В любой стране вы всегда имеете возможность получить один и тот же результат. Просто законы нуждаются в применении их, а не знании только. Если вы будете просто знать законы и думать, что они сами по себе будут действовать, то вы ошибаетесь. Благодать никогда не отменяла применение законов. Благодать никогда не отменяла вашу часть в применении законов. Благодать дала вам возможность применять законы и получать урожай по полной программе, а не чуть-чуть. А не, возможно, вообще вы не имеете права его получать, потому что вы должны быть наказаны. Нет, по благодати я уже искуплен, потому я имею право получать стократный урожай. Мое наследие стократное, а не как наказанного. Писание говорит, что Иисус взял на себя наше наказание. По благодати я искупленный. Теперь мне доступно стократно. А верующие сами себя запутали. Они представили благодать с позиции того, что он сам будет все делать. Я не заметил, что кто-то по благодати готовит себе кушать, по благодати кушает. Нет, вы это делаете все. Вы не говорите: Бог, ты же приготовь мне покушать, ты же меня накорми, и еще прожуй за меня, и проглоти за меня. Хорошо, возвращаемся к нашему изучению. В изучении закона сеяния и жатвы, для того, чтобы оно проходило более эффективно, каждый фрагмент, элемент, каждую часть закона нужно изучать отдельно. Вы не можете все изучать скопом, потому что у этого закона есть свои элементы, каждый из которых нужно внимательно изучить. Первый элемент, который мы с вами изучаем, это почва. Почва. Я сейчас не буду обозначать три качества, которые мы с вами обозначили в связи с почвой, потому что я хочу закончить сегодня, насколько у нас получится самим изучением почвы. Но помните, что почва и знание почвы во многом влияет на то, получите вы урожай или не получите. Если вы будете беспечны относиться к тому, в какую почву вы сеете, то потом не обижайтесь, если у вас ничего не получится. Поэтому понимание и знание качественности почвы помогает вам всегда иметь гарантированный результат. Если вы решили действительно получать урожай на постоянной основе, я не говорю разово, возможно, будет или не будет, на постоянной, регулярной основе, вам нужно иметь разумение почвы, вам нужно иметь развлечение почвы, вам нужно иметь понимание почвы. И слава Богу, что у нас есть такое прекрасное учение Иисуса, как притча о сеятеле. Потому что притча о сеятеле раскрывает нам, что не внешние факторы говорят о качественности почвы, а качество духа. Потому что внешний человек может быть даже очень, как Писание говорит, что он миловидный, но миловидность обманчива. Поэтому для того, чтобы быть действительно духовным аграрием на высоком уровне, то есть профессиональным, вам нужно знать не сколько внешние факторы почвы, сколько сокрытые духовные факторы почвы. И кроме чем через притчу о сеятеле, вы их по-другому никогда не узнаете. Никогда. И в притче о сеятеле как раз говорится, что внешне может быть даже все прекрасно выглядеть. Как мне нравится вот эта именно часть, что с радостью принимают его. Зато если посмотреть глубже, оказывается, там вообще никакого урожая быть и не может. То есть радость не показатель. Радость показатель. Но то, чего оно показатель, лучше бы его и не было. Поэтому мы будем мудрыми и рассудительными в изучении этой темы, в целом понимая, что мы изучаем не для того, чтобы кого-то выявить и обличить, и вылить на него что-то. Нет. Мы изучаем это, чтобы быть мудрыми распорядителями того семени, которое доверяет нам Бог. Мы распорядители в Царстве Божьем. И мы хотим научиться быть мудрыми распорядителями, чтобы когда Бог доверяет нам какое-то семя, чтобы он мог спокойно заниматься теми делами, которыми занимает, зная, что этот распорядитель умножит это семя 30, 60 или во 100 точно. Поэтому мы здесь и учимся. В целом на это и направлен этот курс, чтобы у вас было глубокое осознание, что вы распорядитель в Царстве Божьем. Вы не сидящий на чемоданах и ожидающий, когда ж ты придешь, Господь. Нет, мы делатели, мы участники определенного Божьего промысла, который связан с умножением ресурса, с целью, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Мы не меняем цель, мы не меняем мотив, У нас всегда мотивы, цели одни. Чтобы все спаслись, а для этого нужны все ресурсы. А для того, чтобы все ресурсы пришли в Царствие Божие, нужно запускать действие, механизм перекачки, механизм перемещения. Потому что законность перемещения никогда не нарушается. Это не значит, что Бог, как подобно революционеру в свое время, придет и скажет: именем революции все. Все, конфискуем. Нет, Бог так не действует. Есть духовный мир, есть духовные законы, есть духовное господство. И в сфере духа как раз формируются все процессы, когда то, что находится в естественном физическом мире, переходит в руки тех, кто приводит в действие духовные законы. Хорошо. Итак, мы с вами сегодня будем рассматривать последнюю из четырех почв, которые обозначил Иисус в притче о сеятеле. Первая почва – это была почва при дороге, и мы сразу с вами определились в том, что эта почва вообще непригодная для сеяния в ее. Вторая почва – это каменистая почва, и мы обозначили основное качество этой почвы – это твердыни, которыми просто завалена эта почва. И третья почва, которую мы рассматривали, это заросшая терни. Почва, которая заросшая терни. То есть терни появляются в этой почве раньше, чем вообще в ней появляется хорошее семя. Сегодня мы рассмотрим с вами добрую или пригодную почву. Пригодную для сеяния в нее. Потому что слово «добрая», она как бы в нашем уме может делать акцент на характер. Но учитывая, где используется это слово, оно делает ударение на урожайность. На урожайность. То есть пригодная для посева почва. И, возможно, когда мы будем читать с вами об этой почве, вам может показаться: о, брат Олег, это идеальные люди. Это идеальные люди. Возможно, эти люди вообще суперовые какие-то, они такие. Нет. Когда Иисус говорит о доброй почве, он не говорит о какой-то, знаете, исключительно там группе людей. Вы знаете, что сделало этих людей исключительными? Сейчас будьте особенно внимательны. Исключительными этих людей по отношению к другим сделало их отношение к семени. Будьте, это так просто с одной стороны, с другой стороны это ответ на многие вопросы. Это все равно, что я сидит передо мной 5 человек, каждому из них я даю семя. Что сделает их разными? Отношение к семени. У каждого из них есть семя. Но я могу вам точно сказать, они все по-разному к нему отнесутся. По-разному воспользуются этим семенем. И это их как раз и будет квалифицировать. Это как раз и определит. Семя, доброе семя, сеялось во все 4 вида почвы. И только определенные люди отнеслись к нему мудро. И то, что как они отнеслись, определило их в группу мудрых. Давайте посмотрим, как Иисус в Нагорной проповеди или в завершении Нагорной проповеди как раз раскрывает момент отношения. Не момент какого-то, знаете, такого: о, это особенные, вот это особенные. Нет, они особенные тем, что они отнеслись к семени правильно. Иисус говорит, Матфея 7 глава 24 стих. Итак, всякого, любого. Неважно, с какой деноминации, неважно, с какой церкви, неважно, какого цвета кожи. Итак, всякого, кто слушает слова мои, или кто принимает семя, которое я в него сею, и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному. То есть, заметьте, он не сказал, что это был мудрый человек. Он сказал, его отношение к тому, что в него попадает, формирует к нему представление. То есть, о нем формируется представление. Он поступает мудро. То есть его отношение было мудрым, и естественно, и плоды он получает мудрого. В Писании написано, что пути мудрого вверх. Другое место Писания говорит, что мудрые наследуют славу. Давайте посмотрим, в чем было его отношение мудрости. Который построил дом свой на камне или на твердом основании. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, но он не упал, потому что основан был на камне. В чем было его мудрое отношение? Он не строил дом на всем, чем попало. Он строил дом на твердом основании. То есть у людей, которых мы можем назвать мудрыми, мы можем заметить, что они никогда не относятся безразлично к семени. Каждое семя приносит урожай. Каждое семя производит породу своему. Я не могу относиться к семени, брат Олег, на что вы делаете ударение? Каждое ваше слово – это семя. Если вы просто «а поговорить», то вы как раз строите на песке. Если вы же внимательны ко всему, что вы говорите, если вы же внимательны ко всему, что вы сеете и в кого вы сеете, вы строите дом свой на камне. Потому что вы всегда будете сеять то, в чем вы желаете иметь урожай. Стократный урожай. А почему вам не сказать это? Я не хочу в этом урожай. А какая разница? Разница большая. Я не хочу в этом иметь урожай. Поэтому я скажу то, в чем я хочу иметь урожай. О, какой вы корыстный. Нет, я мудрый распорядитель. Мне удалось в умы верующих вложить это слово, которое, знаете, стыдит корыстный. Если я хочу быть плодовитым, если я хочу принести много плода, если я бодрствую над тем, что я сею, и бодрствую над тем, чтобы жать, то разве я корыстный? А может, я мудрый распорядитель? Нет, сатана вам никогда не скажет, что вы мудрый распорядитель. Он всегда скажет: о, ты пришел от Бога только получить. Я могу вам сказать точно, еще ни один человек, который пришел с Богу таким мотивом, ничего от Бога не получил. Если бы это работало, то оно бы работало, оно не работает. Поэтому, если бы хоть кто-то, придя к Богу, просто получить, что-то получил, хотя бы, знаете, таки получил, рождение свыше. Но я имею в виду все остальное это. То оно бы работало, а оно не работает. Поэтому это все просто с целью вас стыдить. Стыдить. На самом деле, мудрый распорядитель, он стремится к умножению. В Псалме написано, что труды прилежного к умножению. Поэтому это все пытается стыдить религиозный дух. А всякого, кто слушает слова Моисея и не исполняет, уподоблю человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на тот дом, и он упал, и падение его было велико. То есть Иисус не сказал, что это был глупый. Он сказал, что отношение его к семени было глупое, немудрое. Если вы слышите, как человек говорит все, что попало в его голову, и если вы слышите, что поступки человека, то задумайтесь хорошо, на чем он строит и вообще, что это за почва. Брат Олег, ну вы же меня не трогаете. Я вас сейчас не трогаю. Я в целом говорю, что вы сами себя анализировали. Вы хотите быть вожделенной или желаемой всеми почвой? Ну так поработайте над собой. Брат Олег, почему меня не сеют? А я могу вам сказать, почему вас не сеют. Потому что вы не работаете над собой. Вы не привлекательны в том, что вы хорошая почва. А кто вам это сказал? Не, это не я вам сказал. Это Дух Божий обозначает вас как непривлекательны. Почему? Потому что вы не работаете над качеством своей почвы. Вы говорите все, что вы думаете. А то, что вы думаете, лучше бы вы молчали. Вы делаете все, что вам попадает по дороге, по обстоятельствам. То есть вы не почва привлекательная, вы не почва. Но это, конечно, не касается к вам. Я просто с этим человеком разговариваю. Поэтому, когда мы читаем с вами о доброй почве, мы также будем заниматься или относиться к ней нелицеприятно. То есть мы не будем рассматривать какую-то, знаете, вот этот человек. Нет, мы в целом отношения. Отношение этого или доброй почвы определяется отношением к семени. Это во многом будет вам иметь, как вы знаете, фокус. Надо поймать на чем-то фокус, надо на что-то направить фокус. Ага, отношение к семени. Отношение к семени. И вы можете провести мониторинг, легкий мониторинг. Берете 25 копеек, пойду-ка я его проверю. И вы подходите с 25 копейками и говорите: я вас сею, это благословенное семя. Давай руку. И вы ложите. И смотрите реакцию. Если ты что? Все понятно. Извиняйте, не прошел. Это простой мониторинг. Очень простой. Но некоторые сами попадают в мониторинг. Они как попадают? Они подходят и говорят: пастор, ну у меня тут немножко есть, можно я вас посею? Я говорю: что, вам не жалко это? Нет, так что вы будете сеять? Если оно не жалко, если оно не ценно для вас, оно не ценное для Бога. Я говорю, покайтесь, иначе вам не будет с этого никакой пользы. Ценно для Бога не то, что в эквиваленте, а то, что ценно для вас. Если это семя ценное для вас, неважно, какая это сумма. Хорошо. Ну, каждый проходит еще и приобретает свой опыт. Поэтому мы будем говорить и акцент делать в основном на отношение к семени. Это важная часть, которую первое я хочу отметить. А теперь читаем непосредственно то, что сказал Иисус об этой доброй почве. Читаем. Луки 8 глава, 15 стих. «А посеянное на доброй земле означает тех, которые, когда слышат слово, и принимают, и приносят плод один в 30, другой в 60, иной во 100 крат». Так написано в Марка 4 глава, 20 стих. Мы же с вами в основном будем пользоваться Евангелием от Луки, 8 глава, 15 стих, где более развернуто, расширено представлена эта почва. «А упавшая на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром, в чистом сердце и приносят плод в терпении». Сказав это, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Когда мы рассматривать будем эту почву, мы обозначим те качества, которые обозначил Иисус. Иисус обозначил уже шесть качеств. Шесть качеств этой почвы. В целом, каждое качество, ну, на него несложно запомнить. Несложно. Тем более, что я вам дал очень важный ориентир – отношение к семени. Это во многом ориентир, который включает в себя всех вот этих шесть качеств. Поэтому будьте сейчас внимательны и позвольте Духу Святому представить вам эти качества, и чтобы вы увидели эти качества. Говоря о первом качестве, мы сделаем ударение слова «упавшее на добрую». Как я уже говорил, что слово «доброе» мы берем не как характер, не как проявление характерных каких-то качеств именно его характера, а на, в смысле на пригодную. Возникает вопрос. Подождите, кто ее сделал пригодной? Я могу вам сказать. Здесь, конечно, просматривается и работа Духа Святого, и работа самого человека. Но я могу сказать, даже Дух Святой в жизни человека без его желания делать ничего не сможет. Я бы хотел вот на это, чтобы вы обратили внимание. Дух Святой без вашего желания, без вашего согласия, без вашего стремления, без вашего посвящения вашей жизни ничего делать не может. Он не занимается насилием и диктатурой. Он утешитель, он любящий, заботливый. Поэтому надо, чтобы вы открылись для Духа Святого. Я верю, что эта почва или люди с этой почвы – это люди, которые желают перемен, стремятся к переменам, которые готовы трудиться над собой, менять то, что надо менять в своей жизни, ради того, чтобы меняться самому. «Брат Олег, помолите, чтобы в моей жизни все изменилось». Я говорю: «Вы подумали, что вы попросили?» «Ну, я хочу, чтобы в моей жизни все поменилось». Я говорю: «Давайте, знаете, с чего начнем? С чего? Сколько времени вы молитесь? 5 секунд. А теперь молитесь полчаса». «Ну, вы от меня такого требуете. Подождите, вы же хотите, чтобы все изменилось. А вы тут изменять ничего не хотите? Но я хочу, чтобы Бог вмешался, пришел во сне и изменил меня». Дети, конечно, дети. Как один человек говорит другому, одному пастору: «Пастор, сделайте так, как-то он сказал, чтобы все мои недостатки исчезли». А еще помолиться за вашу смерть? Ну, иногда дети Божии, они, знаете, они такие, они дети. Они по-детски относятся к этим вопросам. Хорошо. Итак, первое, что я хочу отметить, что падает на добрую. Это почва, которая желает перемен. Это почва, которая трудится над тем, чтобы перемены в нее жизнь пришли. И даже если для этого надо изменить что-то уже настолько привычное, они готовы менять все. То есть для них ничего невозможного для перемен не существует. Надо поменять, переставить стол — переставить стол. Надо поменять распорядок — поменяют распорядок. Надо уволиться откуда-то, куда-то устроиться — они это сделают. Они готовы делать все, чтобы перемены наступили. И я вам скажу почему. Они готовы делать все, чтобы Бог в их жизни был менее ограничен. Менее ограничен. С кого они снимают ограничения в своей жизни? С Бога, только с Бога. Как? Посредством чего? Убирают то, что мешает ему двигаться. Это как полоса препятствий. Кому мешают бежать барьеры? Тому, кто бежит. Не тому, кто сидит на сцене, то есть там на... Нет, тому, кто бежит. Когда мы убираем в своей жизни препятствия, препятствия в нашей жизни, они стоят перед Богом. Вы уже привыкли к ним. Вы их и не замечаете. Вы не замечаете сопротивления, вы не замечаете препятствий. Почему? Вы привыкли с ними жить. А Бог не будет привыкать к тому, к чему привыкли мы. Поэтому Бог может сказать, мне вот это мешает, теперь мне вот это мешает, а теперь вот это. О, Бог, ты капризный. Нет, Он хочет в вашей жизни действовать во всей полноте. Во всей полноте. Поэтому этот человек жаждет, чтобы Бог в его жизни действовал во всей полноте. И Писание написано в Матфея 5 глава 6 стих. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Они жаждут, чтобы Бог в их жизни действовал неограниченно. И они прилагают усилия. Не бывает роста без перемен. Не бывает. Не бывает свободы движения Духа Божьего, если вы вообще в своей жизни ничего не меняете. Поэтому перемены – это всегда постоянный процесс. Мы постоянно что-то меняем, постоянно что-то переставляем, постоянно что-то убираем. Это процесс до самого нашего вознесения. Процесс. Итак, жажда Божьего участия в жизни этих людей – это основное качество этой почвы. Они желают Бога больше. И они готовы для перемен. То есть, если вы подойдете к ним и скажете, знаешь, брат, чтобы в твоей жизни помазание текло беспрепятственно, тебе нужно здесь добавить еще этот элемент. Они скажут, о, спасибо, они обнимут вас, о, спасибо. Они не относятся к тем людям, которым если подойдете, что ты придираешься, ты ходишь не в любви, иди. Нет, они открыты для наставления, они открыты для исправления, они открыты. Они всегда готовы меняться. Готовы. Это очень яркое качество, качество, которое мы отметили. Это доброе, это приготовленное. Они всегда готовы меняться. Они как глина, из которой всегда можно слепить то, что в данном случае вам понадобится. Второе качество, которое мы обозначим в этой почве или в этой группе людей, что, услышав слово, они хранят его. Это удивительное качество само по себе, потому что когда мы говорим о семени, мы говорим о слове, мы говорим о Евангелии, мы говорим о силе Божьей. А удивительно оно тем, что слово «хранит» или «хранят» не подразумевает, что они защищают его физически. Они оберегают его от вторжений извне. Что значит вторжение извне? Писание говорит, замечайте, что слышите. Потому что через ваши уши может произойти вторжение извне. Замечайте, на что смотрите. Потому что это тоже может быть вторжение. Вы знаете, если вы стоите на бигборд, в котором все разделись, то понятно, будет вторжение. Если вы стоите и слушаете какое-то радио, где постоянно обливают все грязью, то это будет вторжение. И вторжение будет с одной целью – похитить слово. Поэтому слово «хранят», оно в целом относится к тому, что они оберегают свои уши, оберегают свои глаза от всего, что не соответствует воле Божьей. От всего, что скверно, нечистота, от всего, что может принести вред ихнему духу и ихнему уму. То есть они очень серьезны в вопросах в том, чтобы остерегать. Когда Бог доверил Эдемский сад Адаму, Он сказал «храни его». Брат Олег, от кого хранить Эдемский сад, если в Эдемском саду, кроме Адама и Евы, и животных не было? Слово «храни», оно простиралось во вечность. Оно не простиралось, знаете, вот на тот период времени. Вечность. Бог сказал «храни». Буквально сказал «вечно». То есть вечно будь внимательный к тому, что будет в нем происходить. Если в нем будет происходить что-то, что идет вразрез с тем, что я тебе говорю, пресекай. Вот это означает слово «храни». Здесь также мы с вами читаем, что они хранят его или оберегают его. Хранят. Слово «хранить» значит не позволяет никому и ничему угасить веру в него. Веру во что? В слово. Конечно, само слово «хранят» также предполагает и обеспечение. Поэтому апостол Павел в послании к Ефесянам перечисляет снаряжение участников завета с Богом. «Наконец, братья мои, и скажу, сестры мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите или оденьте на себя все оружие Божие, дабы вы могли противостать день злой и все преодолевши устоять. Итак, станьте, перепоясав чресло вашу истину, облекитесь в броню праведности и обувь ноги в готовность благовествовать мир. На патче возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавые». Все – это значит все, а не только избирательно. «И шлем спасения возьмите, и возьмите, и оденьте его, и меч духовный, который есть Слово Божие». В целом, это экипировка с целым, чтобы вы могли хранить Слово, хранить его, оберегать. И читаем еще раз. «А упавшие на добрую землю – это те, которые хранят его». То есть мы видим, что Иисус обозначил также эту группу или качество этой группы в том, что они никогда не относятся безразличным к тому, что выходит как из их уст, так и входит в их уста, в их уши, в их глаза. Они очень внимательны, и они знают, что худые общества лучше оставить, потому что они будут разрушать добрые нравы. Они знают, что не надо находиться там, где выливается грязь, не надо питаться грязью. То есть эти люди оберегают себя не только извне, но и сами не позволяют себе это в целом производить. Ефесянам 4 глава 29 стих. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе в назидание вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Брат Олег, как мы можем его оскорблять? «Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас». То есть, в целом, мы можем сказать, храните Слово. Не сами его не заваливайте и не уничтожайте, и другим не позволяйте. Это труд, конечно, это постоянный труд. Другими словами, они стараются не давать места инструментам духа Антихриста. Ни в словах, ни в действиях. Хранят его. Хорошее качество. Третье качество, которое мы можем отметить. Хранят его где? Хранят его в добром. Как я уже отметил, что слово «добрая почва» может быть как и пригодное для, также в свете этого контекста Писания, где мы уже подошли, оно говорит и о качественности духа. Чем определяется качество духа человека или качества духа человека? Качествами Духа Божьего. Если я хочу знать характер моего духа и его качество, я должен изучать характер и качество Духа Божьего. Давайте посмотрим плоды Духа Божьего, потому что они обозначают в целом и характер, и качество нашего духа. Галатам 5, 22-23. Любовь, радость – это плоды Духа Святого. Мир, долготерпение, благость, милосердие, верность, кротость и умение владеть собой или воздержание. Все это качества в целом, это есть атмосфера девяти добродетелей. Еще называют их девять добродетелей. То есть это качество добродетели или доброго человека. Добрая почва, добродетели – это качество Духа Божьего. То есть Дух Святой и плоды Духа Святого мы можем назвать необходимым климатом для плодовитости. Если вы хотите быть плодовитым, вам нужно ходить в плодах Духа Божьего. Потому что без качеств плодов Духа Святого климат, необходимый климат, он не будет поддерживаться так, как нужно. Поэтому люди этой группы или этой почвы, они работают над своим характером. Они ответственно относятся к работе над своим характером. Вообще, я могу вам сказать, работать над своим характером вам нужно всегда, до самого Вознесения. Потому что наш характер претерпел такие неправильные реформы сам по себе изначально, что теперь нам нужно характер нам менять каждый день. Каждый день. И цель, основная цель в перемене вашего характера, это должна быть любовь. так как любовь является основанием для любого последующего проявления вашего характера. Эта почва, они работают над собой. Работают над собой регулярно. Они не играются с тем, что угашает Дух Святой. Галатам 5 глава 23 стих написано и 24. «На таковых нет закона, но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Они работают над этим. Хорошее качество, добрая почва. Четвертое качество – хранят его или слово чистом сердце. Вообще слово «чистое» относится к слову «святость». Я могу сказать так – хранят его в святом. Но слово «святой» оно настолько светское, что в умах христиан оно чаще всего говорит о превознесении. А на самом деле это слово «святой» говорит об отделенности для чего-то. То есть я могу сказать «отделить», могу сказать «освятить». Я сказал одно и то же. В своем значении оно несет одно и то же. «Освятить». Вы освященные Богом или отделенные. Народ святый, взятый в удел. В целом, если в контексте перевода, оно означает «народ отделенный, взятый в удел». Поэтому я могу сказать «освятить», могу сказать «отделить». Я сказал одно и то же. «Святом» – это значит «в отделенном», «отделенном для какой-то цели». Само по себе освящение или процесс освящения, я немножко хочу о нем поговорить. Потому что каждый день мы работаем над этим вопросом. Во всяком случае, я говорю в какой-то степени с верой. Мы постоянно работаем над тем, чтобы дальше и дальше, и глубже отделить себя в Бога. Но сами мы не можем это сделать, потому что процесс освящения – это не ваш труд. Это труд Духа Святого. Именно Дух Святой отделяет нас. Он постоянно трудится над тем, чтобы как можно глубже увести нас в Бога, чтобы у нас не было времени вернуться. Уводит нас на такую глубину, чтобы, знаете, у вас потом и желания вернуться просто не было. Чтобы вы настолько погрузились в Бога, что вы бы забыли дорогу назад. Это его цель, и это цель самого освящения. В Евангелии от Иоанна, 15 глава, 2 стих написано. «Всякую приносящую плод он очищает или освящает, чтобы более принесла плода». Вы уже очищены через слово, то есть вас уже слово отделило, которое я проповедовал. «Прибудьте во мне, и я вас». Слово Божие, оно уже нас отделило. А теперь Дух Святой работает над нами, отделяя нас в глубину. Вначале отделило от мира сего, а теперь отделяет нас в глубину. Это постоянный процесс. Мы называем это процесс роста, это можно назвать процесс углубления. Но в этом процессе Дух Святой является основным. Притча 20 глава 9 стих говорит, «Кто может сказать, я очистил мое сердце, я чист от греха моего?» Никто. Это труд и работа Духа Святого. Скажите, если это труд и работа Духа Святого, он заинтересован в том, чтобы вы были достаточно чистыми ко дню славы? Конечно. Поэтому и написано в Писании, что он готовит нас, как невесту. Он трудится над нами. И если у вас где-то как пятно, как у далматинца, то поверьте, Дух Святой от вас не останет, пока не очистится. Вы можете что-то забыть. И это пятнышко просто на вашей спинке черное. А Дух Святой будет вам снова напоминать. Брат Олег, доколе вы не покаетесь и не очиститесь от этого пятнышки. Потом следующее пятнышко. И так, доколе вы просто не будете чистеньким и идеальным. Брат Олег, такое возможно. Будем верить, что невозможное человеку возможно Богу. Слава Богу. Мы в образ Христов готовимся с вами. Хорошо. Поэтому каждому из нас очень важно помнить, что любой возрожденный свыше дух пока имеет небезупречное тело, пока имеет недостаточно обновленный ум, и мы нуждаемся в постоянной помощи Бога. Мы не безупречны сами по себе, но в нем мы рассматриваемся как безупречные. То есть, когда Бог смотрит на нас, Он не смотрит на нас по факту, Он смотрит на нас по вере. Поэтому вы по факту можете молиться: «О, Господь, я такой-сякой». Он такую молитву даже и не слышит. Там на небесах есть специальные фильтры от неверующих и сомневающихся. Туда проходит только молитва веры. Поэтому все эти молитвы лжескромности, они даже туда и не проходят. Как один сказал, выше потолка не поднимаются. Молитва веры, она творит действительно дела. Поэтому не надо вот этой играться в лжескромность, думать, что если вы там прям себя так обзываете червяком, то прям небеса: «О, червяк заговорил, давайте скорее прореагируем на его святую молитву». Это все религиозное влияние и не больше. Чаще всего такими молитвами молятся где-то в публичном месте, чтобы представить себя в лучшем скромном свете. «Я такой смиренный червяк». И уже: «О, смотрите, как он себя называет. Действительно кроткий и смиренный дух». А на самом деле этот религиозный дух загоняет еще ниже и еще ниже, чтобы он даже носа не высунул, о чем-то попросить у Бога. Это все лжескромность и попытка самоправедности. В этом никогда не было ни веры, ни действительно святости. Итак, мы говорим с вами о святости, которую мы имеем в нем. Мы не имеем святость сами по себе, но мы имеем святость в нем. Поэтому тот, кто действительно держит себя в чистоте, тот никогда не пытается сам себя представлять. Почему? Потому что он знает, что он в нем. Да, внешне. Конечно, по факту, конечно, я понимаю, что нужно над собой работать, но я в нем. Я работаю над собой. И внешне, возможно, еще: «О, надо сколько работать», но я в нем. Поэтому я не перестаю работать над собой. Я понимаю, что я еще... Поэтому я работаю. «Брат Олег, вы не можете быть достойными Господа. Покажите, кто может. Покажите, кто безупречный во всем и идеальный во всем». На земле вы сейчас такого человека не найдете. Но по вере мы все такие. А по вере, чтобы было по милости. Потому, слава Богу, я двигаюсь по милости. По вере. По вере, чтобы было по милости. Поэтому эта группа людей, это хорошая почва. Они всегда помнят о том, кто они. Они всегда помнят о том, в ком они. И они никогда не играются в такие игры: «Я никто». У них даже таких слов на устах нету. Поэтому, если вы услышите, что кто-то говорит: «Я никто», то вы скажите: «Давай я с тобой соглашусь». Если двое согласятся, будет тебе. Увидите, как он прореагирует. «Ты что? Подожди, ты же себя так назвал, я хочу с тобой согласиться, чтобы была сила твоего согласия. Чтобы ты вообще стал...» Так, не будем наполнять этот материал. Хорошо, пятое качество этой почвы. О, вот это качество мне нравится. Приносят плод. Знаете, в Боге принести плод без веры невозможно. Следовательно, этот человек, он верит Богу, об урожае. Потому что без веры Богу угодить невозможно. Следовательно, этот человек верит Богу в урожай. Он держит исповедание своей веры в своих устах. Поэтому, когда он молится за семя, он называет несуществующее как существующее. Он говорит: «Господь, я принимаю стократный урожай». Возможно, рядышком кто-то стоит: «О, почему ты такой корыстный к Богу? Я вот никогда Богу не скажу это». А я его спрошу в таком случае: «А ты будешь сеять в ту почву, которая ничего не производит?» «Никогда». «Так вот это ты. Ты ничего не ожидаешь?» «Нет». «А вероисчисление чего?» «Ожидаемо». «А ты ничего не ожидаешь». Все, ты не собираешь с Иисусом. Иисус сказал: кто со мной не собирает, тот расточает. Кого Иисус назвал доброй почвой? Кто собрал урожай или тот, кому ничего не надо? Конечно, тот, кто собрал. Лукавый и ленивый раб – это был тот, который ничего не собирал. Поэтому религиозный дух, он постоянно будет подводить вас к тому: ничего от Бога, мы от Бога ничего не требуем, мы верим Богу в стократный урожай. И в этом есть наша позиция. Поэтому качество этой почвы в том еще, что они приносят плод, они верят Богу в урожай. И они это не скрывают, они это держат в своих устах и в сердце. Они об этом говорят в молитве, они об этом говорят вне молитвы, они всегда говорят о том, о чем они верят. И если вы спросите: «Ну как твоя жизнь?» стократный урожай да приходит. Они всегда прогрессируют в своей вере. Теперь посмотрим шестое качество. Шестое качество. Качество, отмеченное Господом Иисусом. Приносят плод терпении. Хорошее качество. Хорошее качество тем, что надо понимать, что такое терпение. Я слышал не раз, как верующие говорят: брат Олег, у меня не хватает терпения. И я сразу задаю вопрос. Скажи мне, что такое терпение? Не определение толкового словаря, а вообще библейское. Что такое терпение? Взять, если из Библии, что такое терпение? Ну, терпение – это плод Духа. Скажи, Дух Святой в тебе? Да. Как ты думаешь, у Духа Святого хватает терпения? Ну, конечно. А почему ты говоришь, что у тебя не хватает? Знаете, в большинстве случаев никто об этом не задумывался. Когда он говорит, у меня не хватает терпения, он фактически игнорирует Духа Святого. Он эгоист. Просто игнорирует. Никто вообще никогда не говорил, что у вас будет хватать терпения. Но Дух Святой всегда говорил, у меня хватает терпения. Не хватает терпения, включая вторую передачу, долго терпение. Терпения у вас всегда хватает. Если у вас не будет терпения или будет не хватать терпения, то вы никогда не будете иметь плодов веры. У вас вера никогда не будет приносить желаемый конечный результат. Потому что терпение будет иметь свое совершенное действие. Нет терпения, не будет результатов. И сатана, он засоряет уста верующих, чтобы те постоянно использовали слово терпение в контексте, что его не хватает. Как раз у вас терпения хватает. Потому что Дух Святой в вас, чтобы терпение имело свое совершенное действие. Почему вам нужно терпение? Давайте я вам обозначу. Если вы внимательно когда-либо читали Марка 4 главу, то Иисус, продолжая Нагорную проповедь, и вернее притчу о сеятеле, ну, в том числе Нагорную проповедь, он прочитал правила закона сеяния и жатвы. И в правилах закона сеяния и жатвы обозначается цель терпения. И сказал, чему уподоблю Царствие Божие? Оно подобно тому, как если человек бросит семя в землю. Здесь еще про терпение речи нет. И спит, и встает ночью и днем. Тоже про терпение речи нет. А дальше написано. И как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собой производит. И дальше начинается представляться период времени, в который нужно терпение. Сперва зелень. Опять надо ждать. Потом колос. Снова надо ждать. Потом полное зерно, опять придется подождать. Чего мы ждем? Пока не придет жатва. А в это все время нужно ждать. Есть краткосрочные нужды, есть долгосрочные нужды. Одно дело, вы помолитесь за то, чтобы вы пуговицу нашли дома по квартире. Но другое дело, когда вы молитесь за квартиру, чтобы у вас была квартира. Это разные нужды, разный уровень веры. Разный период ожидания. Но терпение нужно и в том, и в другом случае. Там нужно терпение, чтобы вы ее нашли. А тем более, если вы не хотите ее искать, лежите на диване и молитесь: Господи, помоги мне найти пуговицу. Ой, вам нужно много терпения. А другое дело, когда вы стоите в молитве, в вере за квартиру. С какой период времени это будет? Может быть, это год, может быть, два, может быть, три. Здесь нужно терпение, чтобы вера имела свое совершенное действие. Но без терпения вы ни в первом, ни в втором случае никаких результатов иметь не будете. Потому терпение – это важная составляющая плодовитого человека, плодовитой почвы, терпения. Я понимаю, что многие из нас выросли в таком мире, в такой среде, где вы просто не научились терпеть. Если надо терпеть, все, вы готовы все бросить, чтобы только не терпеть. Развивайте терпение. Развивайте. Тренажеров для терпения вокруг хватает. Их искать не надо. Они везде. Тренажеры для терпения. С любовью. Любовь поможет вам терпеть кого угодно. Но только будьте мудрыми и рассудительными. Если вы наступили на гвоздь, терпеть не надо. Не надо стоять на гвозди, я терплю. Господи, спасибо тебе за то, что ты даешь мне терпение, и я терплю эту боль. Это мазохизм, это уже не терпение. Поэтому давайте не будем квалификацию таких вещей делать в таком плане. Итак, терпение веры, чтобы сбор урожая, работы сила Духа Божьего был в свое время. Чтобы сбор урожая был в свое время. Поэтому терпение нужно вам. Обязательно. Практикуйте терпение. Развивайте терпение. Никогда не бегите впереди паровоза. Всегда помните, что терпение – это плод Духа Святого. А тем более никогда не говорите, что у вас его не хватает. Слава Богу! Благодарите Бога, что у вас всегда хватает терпения на добрые дела. А вот недобрые дела терпеть не буду. Я никогда не терплю недобрых дел. Все. А вот добрые дела, я очень терпеливый. Терпение – это плод Духа Святого в духе человека, не в уме. В уме вы уже давно сорвались бы и убежали. В уме вы уже даже видите, куда бежать. В уме. Но в духе не торопись, подожди. Вы уже крутите педали на месте, вы уже готовы сорваться, только вы... А Дух Святой говорит, подожди, не надо, все. И вы постояли, смотрите, раз, снег упал с крыши, пум, на том месте, где вы должны были идти. О, спасибо тебе, Дух Святой, и вы уже имеете первое откровение, как важно терпение. И так с каждым разом вы будете приобретать опыт. Писание говорит, благоразумный видит беду и стоит, делает вид, что он ничего не видит. А неопытный бежит вперед и наказывается. Неопытный, младенец, у него не хватает терпения, он сорвался и побежал, и получил. И каждому Господь допустил. Нет, это младенчество твое допустило. Поэтому терпение – это важное качество Духа Святого, которое в плодовитой почве является важной составляющей плодовитости. Если человек нетерпеливый, ну, младенец, то понятное дело, что плодовитости там особенно не будет. И ожидать от этой почвы, что эта почва сможет дотянуть хотя бы до 30 крат, это обманывать самого себя. Там 30 близко тоже не будет. В лучшем случае 2%, и то это в лучшем случае. В лучшем случае. Поэтому, учитывая, что у Духа Святого хватает терпения, вы всегда можете полагаться на это качество Духа Святого. И если вы видите, что человек двигается в плодах Духа Святого, то это хорошая почва. Он не поддается на провокации, он терпелив всегда. Знаете, в Писании написано, немощного вера, принимайте без споров о мне. Он не прыгает в конфликты. Есть такие люди, которые любят конфликты. Такие. Они в споры, они заводятся. Таких много очень в интернете. Они везде ищут, где забить гвоздик кому-то и повесить туда какую-то табличку. Никогда не бдите на провокации. Провокации будут. С провокатором всегда относитесь с милостью. Любите детей. Брат Олег, а как я могу провокатора выявить? А как выявляют детей, которые долго не меняют памперсы? Провокаторы выявляются так же само. Они никогда не могут это скрыть. Они бы и хотели выглядеть аленьким цветочком. Но как только они начинают писать что-то или разговаривать, все, тут без милости не обойтись. Будьте мудрыми, они сразу выявляются. Нет ничего тайного, чтобы не стало явно. Поэтому не реагируйте на их провокации. Просто напишите, Господь любит тебя. И я тоже тренируюсь тебя любить. И все. И не реагируйте дальше. Он вас будет, ты там что-то выскажет, еще что-то вылет, еще я всем расскажу. И все. А и себе играется там. Будьте мудрыми. Особенно, если вы этого даже человека и не видите, а в сети вас просто провоцируют. Провокации будут. В Писании написано, все желающие жить благочестиво будут гонимы. Провокации будут. Но вы на такую почву не реагируйте, а тем более, если псеть, то эта почва вообще даже и не в разговоре. Добрая почва, она всегда в плодах Духа Святого. Вы шли, наступили ему на ногу, стали ему на ногу обеими ногами, он стоит вам, улыбается. А что он улыбается? Ну, потому что он вам говорит, что посеешь, то во сто крат и пожнешь. Можешь стоять на ноге. Ножницы догонят сеятеля. Он просто объяснит вам закон сеяния жатвы, приведет вас к покаянию, и тогда вы сойдете с ноги, уже покаявшись. Потому что он понимает, что это он сеет доброе семя с терпением, а вы сеете плохое семя. Поэтому у него будет хорошая жатва, а у этого плохая. И он объяснит вам, что лучше этого не делать. Хорошо. Поэтому в целом мы обозначили качество. Конечно, мы очень коротко обозначили качество доброй почвы. Но эти качества невозможно с чем-то спутать. Я еще помню, напоминаю вам, миловидность обманчива. Никогда не руководствуйтесь внешними факторами. Всегда будьте внимательными к тому, как человек реагирует на духовные вещи. Как он ведет себя в момент, где провокация. Не момент, когда все хорошо, а момент, где провокация, где действительно нужно проявить качество не ума, а качество духовное. Такие события происходят вокруг вас всегда. Вокруг всегда. Особенно сейчас, вот там митингуют и все, и уже всегда хочется кому-то комментарии вставить. И начинают люди выдавать содержимое своего духа, потому что нет ничего тайного. В целом это выявляет содержимое их почвы. Почвы. Всегда будьте внимательны. Конечно, если вы хотите посеять маленькое семя, и фактически вы не планируете от него что-то ожидать, то, в принципе, вы можете быть не очень и переборчивы, в кого посеять. Но если вы хотите посеять хорошее семя и хотите сеять это семя регулярно, то вам нужно быть очень даже капризным в вопросе выбора почвы. Тщательно подойти к тому, чтобы почва была очень хорошая. Тщательно. Все моменты учитывая, прорабатывая все, потому что вы планируете получать постоянный результат, постоянно сеять, постоянно. Не будьте в этом вопросе беспечны. Любая почва, в которой вы собираетесь сеять каждый день, должна быть вами внимательно обследована. Если вы не можете этого сделать, то не торопитесь. Не торопитесь. Хорошо, давайте поблагодарим Иисуса за это учение в отношении почв. Слава Богу за то, что Иисус показал нам это учение. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за то, что Ты учишь нас, как своих подданных, быть эффективными и плодовитыми. Мы благодарны Тебе за то, что Ты открыл нам духовный мир и показал нам почвы. Показал, что мы должны видеть в этих почвах и на что мы должны обращать наше внимание. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя. И я молюсь, Господь Иисус, чтобы каждый, слушающий этот урок, мог сделать соответствующие выводы, принять соответствующие решения и стать активным участником в сеянии и в жатве во имя Иисуса. Я благословляю каждого слушателя в этот урок. И я верю, Иисус, что никто из них не останется прежним. Спасибо Тебе, Иисус. Мы верим, что Ты помазан. Мы верим, что Ты поставлен Богом, чтобы каждый из нас был плодовитым, эффективным, приносил много плода. Поэтому, Иисус, мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса. И говорим, урожай поднимайся, урожай приходи, урожай наполняй руки сеющих. А Тебя с нами мы связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая в руки сеющих во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за этот урок. Благодарны Тебе за то, что Ты трудишься над нами. И мы верим, Иисус, что начавший в нас доброе дело, совершит его во всей полноте и без всякого недостатка. Во имя Иисуса. Аминь.